Сидорова, студентка группы 1.42, Ивановский химико-технологический университет, еще одна участница нашего проекта. Она говорит о коллективной памяти о войне, но в опыте или через опыт своего личного знания и переживания. Надо сказать, что Аня стала победительницей научной конференции, и причин тому было несколько. Одна из них – это умение вписать свое научное исследование непосредственно в современный научный контекст, контекст гуманитарной науки. Поэтому она и обратилась к работе известной исследовательницы Асман, чьи труды посвящены изучению особенностей коллективного переживания народом трагических событий XX века. И именно ссылаясь на Асман, она, казалось бы, говорит о том, что индивидуальная память о войне ограничена продолжительностью жизни человека и умирает вместе с ним. Но она же и спорит с этой исследовательницей, говорит, что память может умереть. И с каждым годом действительно остается все меньше свидетелей той войны. Но память – явление особое. Она может передаваться из поколения в поколение. И настаивает на том, что ее история о ее прадедушке, а это Юрий Васильевич Четверяков, не могла бы состояться, если бы эту документальную историю не собирали, не сохранили и не сумели рассказать ей два человека. Это ее мама Сидорова Елена Александровна, внучка героя войны, и ее бабушка Ирина Юрьевна Кравченко, дочь героя войны, которая, по сути, и собирает, и до сегодняшнего дня ведет этот архив. Второе же обстоятельство, почему нужно обратить внимание на работу Ани, связано с ее вниманием к самому источнику. Она взяла необыкновенный для анализа источник, это визуальный источник, и она посмотрела на такой документ, как официальная бумага «Благодарность». Благодарность герою войны, в данном случае, еще раз повторю, Юрию Васильевичу Четверякову, которые подписаны или командующим фронта, или даже верховным главнокомандующим. И она анализирует, как они выглядят внешне, какой употребляется стиль для описания подвига, какие делаются выводы и какие слова берутся девизами в одном случае или в другом, какая наблюдается динамика. Интересно, что фотографии, которые представлены, не всегда военного времени, но одинаково, и здесь нельзя с самой Аней не согласиться, ее прадед Четверяков Юрий Васильевич выглядит как герой. История начинается с того, что мальчишка 16 лет работает в колхозе трактористом. Так случается, что он уходит на завод, который готовит снаряды для фронта с самого начала войны. Но пока он не призывного возраста. Когда в конце 42-го года становится ясно, что отец погиб, пришла похоронка из-под Смоленска, он, не рассказывая своей матери, рвется на фронт. И только в ноябре 43-го, в свои 17, он надел солдатскую шинель. Он оказывается в артиллерийском полку 57-й стрелковой дивизии. Находилась она тогда под Ковелем, и, как вы догадываетесь, эти данные только сегодня можно рассекретить, а по тем письмам, которые были, вряд ли это можно было узнать, все это строго вымарывалось военной цензурой. Аня обращает внимание, что он умел рассказать о войне не только о своих подвигах. Он, рассказывая о войне, иногда рассказывал об этом с юмором и вспоминал веселые случаи. Один из них связан вот со следующим событием. «Мой прадед, — пишет Аня, — попал в разведку. В запасном полку он прошел ускоренный курс солдатской науки, изучил автомат, гранату, винтовку. И мама рассказывала об этом с улыбкой, потому что ей, как внучке, он рассказывал это также смеясь. Это история про огурцы. Нового разведчика повели на наблюдательный пункт, который находился на возвышении возле сгоревшего дома. Рядом был погребок, небольшой блиндаж, открытая местность. Он подумал о том, что могут выследить их таким образом, но мысль его прервалась телефонным звонком. Дедушка снял трубку и услышал: «Передайте 20-му, что везли огручки, а коробочка-то сломалась». Затем трубку взял комбат, а дедушка стал делиться с друзьями-разведчиками новостью, что из-за какого-то пустяка про огурцы надо лакомиться зачем-то ими. И тут же услышал хохот. «Ты что, никогда не слыхивал про огурцы? Так это же снаряды!» Договаривая эту историю, мама всегда начинает улыбаться и слегка посмеиваться. Да и дедушка рассказывал ей этот случай всегда с улыбкой. Но на самом деле в это время шла подготовка к большому выступлению. И когда оно началось, о молодом разведчике заговорили не только в батарее, но и в полку. Наступление ждали все. Был залп «Катюши», заговорила вся артиллерия, оборона была прорвана, и наступление продолжалось уже без остановки. Аня с гордостью говорит, что ее дед – это один из тех, кто реально пол Европы пропахал и освободил Берлин. Вспоминая об этом, она рассказывает: «Война продолжалась в апреле 45-го. Полк вышел на окраину Берлина. Всюду громоздились подбитые танки и пушки, траншеи завивалены трупами врагов. Путь наступлению преградил двухэтажный дом, превращенный гитлеровцами в мощный пункт обороны. Ориентируясь по вспышкам выстрелов, пользуясь минутными перерывами в стрельбе, прадед продвигался вперед. Наконец, в дом, в котором засели фаустики, пулеметчики, дед бросил гранату, а точнее связку гранат. И путь стал открыт. За этот бой дедушка награжден орденом Боевого Красного Знамени, которым, как вы знаете, награждали за особую храбрость, самоотверженность и мужество при защите Отечества. А еще он рассказывал про наступление на Берлин, когда по территории окопов выкатили множество прожекторов, и когда наша пехота пошла в атаку, эти прожектора включили. Враг был просто ослеплен ярким светом. И вот долгожданная победа. А у деда еще одна медаль за взятие Берлина. Но не только закончилась в Берлине война. Его отправили в Прагу, потому что нужно было помогать. Враг и там был разбит, а у дедушки, точнее прадедушки, еще одна медаль за взятие Праги. Та самая медаль за город Будапешт. Этих наград в архиве немало. За каждой из них история. История трагическая, история героическая. Я уважаю своего прадеда за тот героизм, который он проявил, защищая свою родину. Мы должны помнить об этом всегда. Так завершает свой рассказ Аня Сидорова.